Николай Степанов. «Тень власти». Книга вторая из серии «Тень огня».
Напрасно Михаил Сомов надеялся, что с возвращением из Кантелима закончатся его странные магические приключения. Не тут-то было. Слишком многие жаждут, чтобы отмеченный тенью огня служил у них на посылках. Тень власти, витающая над Мишкой, непреодолимой силой притягивает авантюристов разных мастей. Они готовы пойти на все, чтобы заполучить то, что так незаслуженно попало в руки чужака. В ход идут проверенные средства – обман, коварство, угрозы. Вокруг парня разгораются нешуточные страсти, плетутся замысловатые интриги, и уже почти невозможно разобраться, кто тут друг, а кто враг.
Глава первая. Послушные шары.
Володька, если хочешь познакомиться с моей девушкой, бросай все свои дела, бери Светку и приезжайте ко мне. Я заказал дорожку в боулинге с 17:00. Прошу не опаздывать. Ух ты! Давно бы так! Смотрю, после того, как ты потерял машину, на человека стал похож. Опять издеваешься? Да нет, просто я уже год не слышал такого словосочетания. Мишкина девушка. Ты сам вдумайся, как звучит песня. Ладно, композитор, жду. Сомов прервал связь. Прошло чуть меньше месяца после возвращения Михаила из чужого мира, о котором у него остались довольно противоречивые впечатления. А в подтверждении, что его воспоминания не плод больного воображения, золотой нагрудный знак победителя Кантелимских игр и два компаса, хранившиеся теперь на книжной полке. Пророчество похожего на доктора Айболита ясновидца о потере работы и квартиры, к счастью, не сбылись. Мало того, в отсутствие директора его фирма пробила неплохой заказ. Да и по ранее заключенным договорам работа двигалась без срывов. В общем, все получилось, как в старой песенке новеллы Матвеевой. «Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут». Это лучше всех доводов Володьки убедило Сомова в том, что у него вполне работоспособный коллектив, и директору не стоит вникать в каждую мелочь. Управлять людьми не значит делать работу за них. Однако упоминание Коневым Саргонта все эти дни не выходило из головы чемпиона Кантелимских игр. Что это? Нелепое совпадение или тревожный сигнал, невероятным способом посланный из далекого края? Откуда Володьке известно о чародеи? О контракте с ним? Тут поневоле начнешь верить в вещи и сны. «Я ведь так и не выполнил свою часть договора», – размышлял Сомов. А в нем совершенно четко записано, что нарушителя ожидает смерть. И никаких скидок на форс-мажорные обстоятельства. Все-таки нужно было мне сначала вернуться в Кантелим и отдать этот чертов путеводитель владельцу магической таверны. Сейчас бы спал как человек, заплативший налоги, и не общался по ночам с черной кошкой. Сны, в которых Мишка разговаривал со своей знакомой кошечкой, превратившейся в пятнистого льва, и одолевший монстра в Рактании, наводили на грустные мысли. Грациозная киска каждую третью полночь приходила к нему в гости и задавала самые нелепые вопросы. А он послушно отвечал. Почему из автомобиля валит дым? Что это за белые линии на небе, остающиеся за серебристой точкой? Кто сидит в прямоугольной коробке на стене и разговаривает разными голосами? Какое чародейство заставляет телевизор показывать живые картинки? И прочее, прочее, прочее. Сомов не мог объяснить, чем вызваны столь странные сны, но потом решил, что таким образом его сознание пытается освободиться от последствий необычного путешествия. К тому же, в самом конце своих почти голливудских приключений он получил два серьезных удара по голове. Первый в подземелье под Кантелимским стадионом, а второй в Рактании, после которого как раз впервые увидел кошку. Если ее таким путем вбили в мою башку, то скорого избавления ждать не стоит. Заключил он и после этого старался больше не придавать особого значения полуночным беседам. Рана, полученная в тоннеле, оказалась более серьезной и перед непогодой часто давала о себе знать. В эти дни Сомов невольно вспоминал Мариту и, анализируя тогдашнюю ситуацию, пришел к окончательному, неутешительному для себя выводу. Третьего человека там не было. Не мог он в гулком подземелье не услышать чужие шаги, каким бы осторожным ни был нападавший. И получается, что удар нанесла она, жгучая брюнетка грунзонского происхождения. Для этого она и заставила мужа встать на колени. Бить сверху вниз удобнее. Не зря же Шагрит утверждал, что девица работала на его нанимателей. Правда, оставался один невыясненный вопрос. Откуда взялся труп незнакомого рундайца? Вряд ли его там припрятали заранее. Скорее, мужик пришел по своей воле, но потом они чего-то между собой не поделили. Может, в цене не сошлись. И женщина его убила. Прямо не дама, а терминатор получается. И я с ней спал? Не может быть. Мишка не раз спрашивал себя, какие чувства он испытывал грунзонке. Ведь дама буквально прилипла к нему, не давая возможности от нее избавиться. А может, я недостаточно сильно хотел, чтобы она меня покинула? Я же и не с такими проблемами справлялся. Однако четкого ответа на свой вопрос он так себе ни разу и не дал. Каждый человек имеет некоторые слабости, в которых не признается даже самому себе. Бесконечные тревожные мысли роились в голове Сомова, словно пчелы над ульем, не оставляя в покое и не давая возможности заглянуть внутрь, чтобы найти правдоподобное объяснение. Взять хотя бы его старого знакомого. С одной стороны, все казалось ясным. Доктор Айболит постарался чужими руками убрать стремившегося к власти злодея. Но почему он потом так спешил отправить обратно орудие, которым расправился с Верзалием? Опять же эти сказки по поводу неминуемой гибели Скального и Марицкого в случае их возвращения. Кразий явно что-то недоговаривал. Но разве теперь узнаешь? И хотя 3 недели после возвращения пролетели в делах и заботах, словно 3 дня, все случившееся с ним в мире колдунов и магов уже казалось парню далеким и нереальным прошлым, притягивающим к себе и пугающим одновременно. Самым приятным последствием Мишкиного странного путешествия стало знакомство с миловидной девушкой, которую по странному стечению обстоятельства звали почти так же, как и его кантелимскую жену. К счастью, этим сходство и ограничивалось. Марина Лаврова оказалась человеком с мягким характером и лучистой улыбкой. С ней было приятно поговорить, даже просто посидеть рядом, ощущая обволакивающую нежность. От ее имени веяло морским бризом. И иногда парню казалось, что они находятся где-то на лазурном берегу бескрайнего океана, который лениво перекатывает низкие волны по песку. После того, как Михаил уладил все формальности по поводу угнанной и сгоревшей Ауди, он не спешил покупать новый автомобиль и пока пользовался служебной машиной. Сегодня была суббота, и чтобы встретить Марину, пришлось вызвать такси. «До вокзала, пожалуйста». «Сейчас сделаем». Водитель девятки, похоже, пребывал в хорошем расположении духа и его тянуло поболтать. «А в Москву никак собрался?» «Да нет. Человека надо встретить. Первый раз к нам в город приезжает». «О, так я вас и обратно могу отвезти. Не возражаешь?» «Договорились». Мотор машины и язык водителя заработали с одинаковой скоростью. Таксиста звали Александром, и он явно любил поговорить, а потому практически без пауз выложил свое отношение к дорогам и к правительству, и к ядерной программе Ирана. Еще 2 минут ему хватило, чтобы прокомментировать прогноз погоды на неделю, аргументированно доказать бесперспективность усилий США на Ближнем Востоке и высказать свое негативное отношение к родам в воде. Причем о последней проблеме мужик говорил настолько прочувствованно и сознанием вопроса, что складывалось впечатление ему самому скоро рожать в пропитанном хлоркой бассейне. Пассажир вполуха слушал бесконечную трескотню Александра, занятый собственными мыслями о предстоящей встрече с девушкой. И вдруг Сомову показалось, что он увидел шагавшего справа по тротуару того самого доктора Айболита, впоследствии оказавшегося Кразием. Этого никак не могло быть, а потому Мишка удивленно проводил мужчину глазами, развернувшись почти на 180 градусов. В этот момент оратор ни с того ни с сего резко затормозил. Машина надрывно завизжала и обо что-то гулко стукнулась. «Откуда он взялся? Не было же никого!» Водитель открыл дверцу и выскочил посмотреть на пострадавшего. Пассажир также покинул салон. «Нет, ты видел?» На Александре не было лица. «Честно говоря, не успел», — с сожалением ответил Михаил. «Дед в зеленой рубахе, с нечесанной бородой». От волнения разговорчивый таксист перешел на короткие предложения. «Возник, словно из-под земли. Только что здесь был. Он же точно попал под мою машину». «Убежал, наверное». Сомова больше интересовал другой прохожий. «Но не возвращаться же обратно, чтобы рассмотреть его внимательнее». Водитель наклонился и на всякий случай заглянул под девятку. Вдруг дед притаился там. Однако пострадавшего под машиной не оказалось. «Если бы он убежал, я бы точно видел. 20 лет кручу баранку. Такого еще не было». Таксист беспомощно вращал головой по сторонам. «Главное, что все живы». Сомов постарался успокоить мужчину. «Если не возражаешь, поедем на вокзал. Мне бы не хотелось опоздать». «Ладно, садись». Настроение хозяина девятки резко изменилось, и остаток пути они проехали в абсолютном молчании. Когда Сомов выходил из автомобиля, Александр извинился, что не сможет, как обещал, отвезти его обратно. После странного инцидента на дороге водитель все еще пребывал в полушоковом состоянии. «Привет, морячка!» Мишка поцеловал девушку, вручив ей букет из 5 алых роз. «Ой, спасибо! Это мне?» — спросила девушка, словно ее поклонник мог сейчас встречать кого-то еще. Она вообще-то отличалась забавной привычкой задавать вопросы, ответ на которые был известен всем, в том числе и ей самой, но делала это с такой обворожительной непосредственностью, что вызывала у окружающих улыбку, а не раздражение. «Ну что ты? Как можно? Это я для себя купил, просто не знал, что они колючие, так что держи». Улыбаясь одними глазами, совершенно серьезно ответил Сомов. Он забрал у Марины довольно объемную сумку и удивленно спросил. «А что у нас в багаже?» «Сюрприз», — сказала она. «Тогда поехали». Мишка посмотрел на часы. «У нас на сегодня обширная программа. Сначала отвозим ко мне твой сюрприз. Затем небольшое чаепитие. Потом прогулка по городу с осмотром достопримечательностей. А в заключение спортивные соревнования, где мы с тобой выступаем против слаженной команды. В финале торжественный ужин с чествованием победителей. Хотелось бы, чтобы ими оказались мы». «Соревнования? А ничего, что я без спортивной формы?» «Что-нибудь придумаем». От чаепития гость отказалась, заменив его экскурсией по Мишкиной малогабаритной квартирке. «Ух ты, какая красота!» — воскликнула гостья, заметив золотой значок. «А что это?» Мишка снял с полки награду за Кантелеймские игры. «Что-то вроде медали за спортивные достижения». «Так ты чемпион?» Марина с удовольствием разглядывала необычный значок. «Не одолжишь на сегодняшний вечер?» «Могу даже подарить». «Нет, ну что ты, как можно? Мне нужно только на сегодня», — улыбнулась девушка. «Медаль должна принадлежать тому, кто ее заслужил». Мишка не стал спорить. Чмокнув чемпиона в щечку, Марина спрятала награду в карман своих красных джинсов, а сама вытащила из сумочки крохотную прозрачную коробочку. «А это тебе». «Ты даришь мне свое сердце?» Сомов рассмотрел в упаковке брелок, выполненный в форме сердечка. «Интригующее начало». «Пока только макет, а дальше все будет зависеть от тебя», — девушка слегка смутилась. «Тогда пошли прогуляемся». Он спрятал подарок в карман. Достопримечательностей в городке за 50 лет его истории оказалось не так много, поэтому со вторым пунктом обширной программы управились быстро. «Миш!» — Маринка неуверенно дернула парня за рукав, когда они выходили из гардероба боулинга. «Я ни разу не держала в руках такие шарики». «Не беспокойся, я тебе все покажу». «Как не беспокоиться? Мы же проиграем из-за меня». «А ты просто попроси шарик катиться точно по центру дорожки, и все будет нормально. А он меня послушается?» «Если ласково попросишь, обязательно». Володька со своей подругой уже их ждали. «Опаздывайте, молодые люди!» — укоризненно покачал головой Конев. «Целых 3 минуты ждем!» «Почти вечность!» — в тон ему ответил Мишка, пожимая руку. «Знакомьтесь, моя Марина». «Очень приятно. Я Володя, а эту леди зовут Светлана. Когда же я дождусь, что ты назовешь меня своей Светланой? Грустно улыбнулась его спутница. Сразу после свадьбы, не задумываясь, ответил Вовка. А то скажу моя, а документов на право собственности нет. Как быть? Какой же ты все-таки зануда! Света, шутя, толкнула Коневу кулачком в плечо.